Добрый день. Мы продолжим 7 главу. На прошлой неделе мы узнали, что Иисус пришел на праздник постановления кущи. И сегодня в этом слове мы все еще на этом празднике. Вы знаете, что праздники в любой стране и в любом народе – это такое особое время, когда веселятся все люди. Ну, вот, например, и праздники повторяются так год за годом, потом люди даже уже забывают, с чего все началось и каков смысл каждого праздника. Например, на следующей неделе будет Масленица и проводы зимы. Я слышал, что на Красной площади будут раздавать бесплатно блины. Так что не забудьте. И там будут петь и плясать, тоже все бесплатно. И там будут попробовать, по-моему, провожать зиму. Посмотрим, получится ли. Сказали, там будет чучело зимы, там технологичным образом превратится, сменит наряд с зимнего на весенний. Обычно его сжигают, но в этот раз решили культурно поступить и технологично. И что интересно, что сразу после Масленицы начнется Великий пост. Один православный священник сказал, что на самом деле даже на Масленицу уже надо начинать поститься, и что в храмах начинаются серьезные великопостные службы. Когда его спросили, а что вы думаете, как вот народ отмечает Масленицу вот таким образом, он сказал, что никогда нельзя веселиться, теряя голову и совесть. Мы знаем также, что праздники обходятся очень дорого для государства. И только богатые страны могут много праздников устраивать, как Россия, да? Но все равно у каждого праздника есть одно такое свойство, что он всегда заканчивается. Но в сегодняшнем слове мы узнаем, что Иисус дает нам праздник, который не закончится. Когда мы приходим к Нему с духовной жаждой, Он утоляет ее. И Он дает нам источник воды живой в нашем сердце. Давайте сегодня внимательно послушаем Иисуса и примем Его в наше сердце. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, пожалуйста, приди сюда к нам Святым Духом и открой наши глаза и наши сердца. Все, что мы делаем, бессмысленно, если Ты не присутствуешь с нами. Пожалуйста, приди и напои всех нас, и будь со мной говорящим, и будь также со всеми присутствующими и слушающими, и открой сам Твое Слово. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Тема сегодняшней проповеди: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Ключевые стихи, 7 глава, 37 и 38. Давайте вместе прочитаем эти стихи. Начнем. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верит в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». Часть первая. Противоречивое мнение толпы об Иисусе. Вражда фарисеев против Иисуса и его личное свидетельство о себе. Это очень большой отрывок. Стихи с 25 по 36. Из 40 по 52. То есть практически весь сегодняшний отрывок. И еще 3 стиха мы оставим на вторую часть. Взгляните на стихи 25 по 27. «Тут некоторые из иерусалимлян говорили: „Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он“». Люди были удивлены появлением Иисуса в середине праздника в храме. Он долгое время ходил в Галилее, избегая враждебных иудеев. Но почему Он теперь смело учит в храме, и никто ничего не говорит Ему? Может быть, что-то изменилось? Может быть, начальники уже удостоверились, что Он Христос? Но как бы то ни было, даже если бы начальники высказали свое одобрение, то у людей все равно оставался повод сомневаться в Иисусе. Посмотрите снова на эти стихи. Люди говорили: Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Видимо, было такое мнение, что Христос появится ниоткуда, внезапно. А об Иисусе знали, что его семья находится в Назарете, и что он родом из Галилеи. Тем не менее, в стихе 42 мы видим, что в толпе были еще другие, более осведомленные в Писании люди, которые знали, что Христос должен родиться в Вифлееме по пророчеству Михея. Как бы то ни было, в этом случае обилие информации не способствовало появлению личной веры. Собственно говоря, для личной веры не нужно обильное количество доказательств, а нужно принять духовное решение, наконец, поверить словам Иисуса, а не мнениям разных людей. Нельзя быть постоянно ищущим истину. Надо стать тем, кто нашел Иисуса Христа. Что же Иисус сказал людям? Взгляните на стихи 28 и 29. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я? И я пришел не от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю от него, потому что я пришел от него, и он послал меня». Люди думали, что они знали происхождение Иисуса, но они не знали Бога, который послал его. Иисус снова и снова обращал их взор на Бога. Он сказал: «Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». Иисуса можно было понять только с точки зрения Бога. С человеческой точки зрения Иисус был полон парадоксов. Он был сын плотника, но он учил Слово Бога с силой и властью. Он общался, ел и пил с грешниками, но он имел беспорочную репутацию. Он не имел ни богатства, ни мирской власти, но ему повиновались ветер и волны. И по его слову, и он чудесным образом накормил несколько тысяч человек из ничего. Чтобы понять Иисуса, людям надо было обратиться к Богу. Они должны были исследовать Слово Бога и увидеть в Иисусе обещанного Христа, Божьего помазанника и Спасителя. Если бы они знали Бога, то, подобно Захарии и Елисавете, или Симеону, или Анне, они бы узнали в Иисусе обещанного Христа и поклонились бы Ему. Однако, как бы усиливая парадоксальную ситуацию, при словах Иисуса некоторые захотели схватить Его. Возможно, они не могли стерпеть то, что Иисус постоянно апеллировал к авторитету Бога Отца. Взгляните на стих 30. «И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его». Другие понимали, что при таком количестве чудес и знамений, кому еще быть Мессией, как не Иисусу? И говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» И тем не менее, в их словах еще не было духовного решения веры. Возможно, единственными людьми, кто принял ясное решение, были фарисеи и первосвященники. Они уже стали врагами Христа. Поэтому, увидев, что народ потихоньку начинает верить словам Иисуса, они послали служителей, то есть представителей своих, схватить его. Нам, наверное, легче понять метущийся в сомнениях народ, чем фарисеев и первосвященников, которые считали Иисуса своим врагом. Разве не они имели доступ к Божьему откровению и должны были стать теми, кто первыми узнает Христа и приведет весь народ ко Христу? Что же произошло в сердце духовных лидеров, что, выполняя ритуалы и совершая заповеданные Богом обряды, они были в то же время врагами Христа? Возможно, главной причиной было то, что они лицемерили, живя перед людьми и ища славы и похвалы друг от друга. В 5 главе Иисус говорил таким людям: «Как вы можете веровать, если друг от друга ищете славу, а славу, которую от единого Бога, не ищете?» Возможно, вначале у фарисеев было чистое духовное желание. Они старались достичь успехов в духовной жизни – Но затем похвала людей стала ослеплять их, и они стали жить ради одобрения со стороны людей. Когда они жили ради людского одобрения, тогда в них умер духовный стержень. Это желание, угождение Богу, поиск познания Бога и Его славы. Им все еще нужно было прилагать много усилий, чтобы поддерживать свой статус и некоторый внешний образ, но эти усилия уже больше не переносили былой радости и удовлетворения. Их усилия были человеческими, у них не было духовной силы и благодати. Теперь они много беспокоились, они завидовали радостным и беззаботным ученикам Иисуса. И Иисус стал большой помехой для их жизни. И вместо того, чтобы честно прийти к Иисусу, как сделал Никодим, придя к Иисусу ночью за советом, они послали стражей, чтобы арестовать Иисуса и, видимо, поскорее убрать его с глаз долой. Служители храма, в свою очередь, оказались куда честнее фарисеев. Слушая Иисуса, они были потрясены Его мудростью и силой. Они не могли поднять руки на Иисуса. Вернувшись к фарисеям с пустыми руками, они сказали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи тоже знали, что никто не мог сравниться с Иисусом в красноречии и мудрости. Поэтому они могли ответить только высокомерными словами. «Неужели и вы простились? Уверовал ли в Него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». А когда их же товарищ, фарисей и начальник Никодим попытался защитить Иисуса, они закрыли ему рот грубостью. «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Здесь нам надо понять, что мы говорим о сомневающемся народе или о враждующих с Иисусом фарисеях, не для того, чтобы поставить себя выше их. Наоборот, в нас самих есть такая духовная тенденция – праздно относиться к истине, много рассуждать теоретически, но не принимая практического решения веры. Мы также много живем перед людьми и зависим от их мнения. Поэтому, пока мы находимся на земле, возможно, самым надежным для нас духовным состоянием является постоянное сокрушение о себе, а не самодовольство или гордость. Взгляните на стихи 33 и 34. Когда служители пришли арестовать Иисуса, Он сказал им, давайте вместе прочитаем Его ответ, 33 и 34. Начнем. «Еще недолго быть мне с вами, и пойду пославшим меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Иисус не собирался никуда бежать. Придет час, и Он сам предаст Себя в руки арестующих Его. Он пойдет на крест и совершит то, для чего Он пришел в этот мир. Мы видим здесь, что Его слова не были поняты слушателями. Они думали, что Он говорил об отъезде в отдаленные страны. Но когда все совершится, когда Иисус умрет, воскреснет и вознесется обратно к Богу Отцу, тогда все сказанное им приобретет смысл. Иисус с любовью и большим долготерпением относился к сомневающимся людям и к своим врагам. Он говорил им слова истины, которые в будущем послужат для их спасения. Иисус говорил эти слова не для того, чтобы дистанцироваться от них или отречься от них. Наоборот, Он хотел, чтобы они обрели веру и последовали за Ним туда, куда Он идет, то есть к Богу. Иисус хочет принять всех нас свой небесный дом. Мы знаем, что в 14 главе Евангелия от Иоанна Он сказал верующим в Него ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, тогда вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Подобно тому, как Иисус был всего лишь короткое время в жизни этих людей, так и наша человеческая жизнь очень коротка. Время для принятия нами духовного решения может незаметно пройти. В книге пророка Исаии написано: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Пусть Бог поможет нам уже сейчас с покаянием принимать слова Иисуса и не быть Его врагами. Аминь. Часть вторая. Кто жаждет, иди к Иисусу и пей. Стихи 37 по 39. Давайте вместе прочитаем эти стихи с 37 по 39. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал на духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Здесь говорится, что данное событие произошло в последний великий день праздника. Праздник постановления Куши длился неделю. Последний день приходился на субботу. Разные историки писали о величественной церемонии, которая совершалась в этот день. Священники брали воду в золотые сосуды из источника Силоама, текущего под Храмовой горой, и несли первосвященнику. Первосвященник торжественно выливал ее на алтарь, а народ шел хороводом вокруг алтаря и пел слова из книги пророка Исаии: «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». И в радости будете почерпать воду из источника спасения. Я не знаю, какая там мелодия у них была. Может, такая? Нет, сейчас. В радости будете черпать из источников спасения. Ну, что-то такое. Это евреи, поэтому. Одновременно трубили многочисленные трубы. Вы слышали когда-нибудь трубу шафар? Такая длинная и очень громкая труба. Многочисленные трубы трубили, так что сердце трепетало и радовалось в духовном экстазе. Была даже такая поговорка: кто никогда не был на этом празднике, тот еще не узнал, что такое радость. Это был великолепный праздник, на котором мы сами хотели бы поприсутствовать. Но в контексте того, что было сказано, собравшиеся на праздник были теми, кто либо сомневался во Христе, либо сознательно противился ему. А совершавший главную церемонию первосвященник хотел убить Христа. То есть духовный праздник совершался руками тех, кто не знал Бога. Возможно, поэтому, смотря на это парадоксальное действие, Иисус возгласил громким голосом: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Во-первых, Иисус призывает прийти к Нему всех, кто жаждет. Иисус использовал контекст данного праздника. Когда израильский народ шел по пустыне и возжаждал, Бог чудесным образом дал им воду из скалы. Говоря о том же событии, апостол Павел комментировал так: «Все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Именно поэтому Иисус приглашал жаждущих к Себе. Истинный смысл этого духовного праздника в том, чтобы все пришли ко Христу. Он есть истинная скала, откуда течет вода живая для всего народа. Ну, о какой жажде, говорит Иисус, мы можем сказать уверенно, что это не физическая жажда, и это также не материальная нужда. Многократно Иисус подтверждал, что Он интересуется в первую очередь утолением духовной жажды людей. Он призывал всех интересоваться утолением именно духовной жажды, говоря: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Когда люди шли за Иисусом, чтобы слушать Его слова, Он Сам позаботился об их питании. А когда они пришли просто за хлебом, тогда Он отказал им. С другой стороны, Иисус учил: «Блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». С физической точки зрения человек очень живучее существо. Вся история свидетельствует об этом. Мы можем преодолеть многочисленные тяготы, либо силой своей воли, либо создавая различные средства для улучшения жизни. В наше время многие даже не думают о том, откуда появляется чистая вода. Мало кто молится о дожде. Хотя в странах третьего мира до сих пор дождевая вода – это единственный источник чистой воды. Но в цивилизованных странах, как в России, когда нужна вода, люди просто открывают кран или берут разлитую в бутылке воду. Люди прекрасно научились утолять физическую жажду. Но кроме физической жажды еще есть и духовная жажда. Ее можно попытаться заглушить, заменить чем-то другим, но ее невозможно ничем утолить. Ее может утолить только сам Бог. Духовная жажда – это то, что Бог вложил в сердце человека, чтобы он постоянно искал нечто небесного. Это причина того, почему человек не может найти полного удовлетворения и смысла в этом мире. Апостол Павел говорит, что Бог расселил людей по разным уголкам земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Человек постоянно ищет того, кого он потерял в райском саду, а именно Бога. Конечно, можно попытаться создать рай на земле, но если в этом раю не будет Бога, тогда этот рай скоро станет адом для души человека. И это доказывает общественная жизнь в богатых, зажиточных странах. Что же происходит, когда человек заменяет Бога чем-то другим, когда он утоляет свою духовную жажду мирскими вещами? Он отравляет свою жизнь. В книге пророка Иеремии это сравнится с питьем воды из разбитых колодцев. Там написано так: «Подивитесь всему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вода в таких источниках грязная и отравленная. Заменяя Бога чем-то другим, мы, по сути, отравляем свои души и разрушаем свои жизни, и также разрушаем жизни окружающих нас людей. И пьющих воду из таких источников ожидает разочарование. Многим людям не нравится ощущать духовную жажду или разочарование в жизни, поэтому они упорно, у человека еще есть такое свойство, упорство. Они упорно ищут новых развлечений и новых ощущений. Но духовная жажда и разочарование в жизни – это на самом деле Божий дар для каждого из нас. Мы должны разочароваться в этой жизни, должны отчаяться в самом себе и отчаяться о наших мнимых успехах и достижениях, чтобы понять, что наша духовная жажда не может быть утолена ничем другим, а она может быть утолена только чем-то вечным, истинным, святым и безупречным. Наша духовная жажда может быть утолена только самим Богом. Для тех, кто жаждет, Иисус говорит ясно: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Перестаньте жить от праздника к празднику. Перестаньте надеяться на других людей. Придите ко мне и пейте. Я напою вас и дам удовлетворение вашей душе. И пьющий меня не будет жаждать. Щедрый, обращенный ко всем нам приглашение Иисуса также напоминает другое Божье приглашение. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое ваше за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Мы должны оставить ложные и бесполезные источники и прийти к Иисусу. Во-вторых, у верующего из Иисуса из чрева потекут реки воды живой. Давайте прочитаем вместе стих 38. Начнем. «Кто верует в Меня, у того, как сказано Писание, из чрева потекут реки воды живой». Здесь Иисус дает нам удивительное обещание, что если мы будем верить в Него и пить из Него, то, как сказано Писание, из нашего чрева будут течь реки воды живой. Можно долго искать в Библии, где же это написано. Но здесь Иисус цитирует не конкретный стих из Библии, а говорит в контексте многих отрывков. Нам будет легче понять слова Иисуса, если мы на минуту задумаемся о том, что обычно вытекает из нашего чрева. Да. Ну, не в медицинском смысле. Библейское чрево означает внутренность человека, то есть сердце человека. В книге притчи написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Но сердце человека, жизнь которого отравлена ложными источниками этого мира, часто источает не воду живую, а грязь и вонь. Иисус сказал однажды: «Исходящий из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Видели ли вы таким свое сердце? Очень неприятно находить свое сердце грязным и безжизненным. Но Иисус дает обещание, что Он очистит наше сердце, когда мы поверим в Него. Он произведет духовную дезинфекцию нашего сердца, восстановит каналы и оживит источники, так что из нашего сердца снова будут течь воды живые, на радость как нам, так и окружающим нас людям. Этой водой будет любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В-третьих, это произойдет благодаря присутствию Святого Духа в нашей жизни. Посмотрите на стих 39. Давайте вместе прочитаем этот стих. Начнем. «Сие сказал Он о Духе, который имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Это специальный пояснительный комментарий, который Иоанн оставил для нас, читателей. В главах с 14 по 16 этого Евангелия Иисус учит учеников о том, что Святой Дух будет с ними вместо Него. После Своей искупительной смерти и воскресения, затем вознесения, Иисус вознесется на небо и воссядет в славе по правую руку Бога Отца. И в день Пятидесятницы Святой Дух сойдет и с того момента пребудет в церкви и с каждым верующим. Вода, которую дает Иисус, и источники воды живой, который появится в нашем сердце, тесно связаны со Святым Духом. В нас должен поселиться Святой Дух. Это Он оживляет наши мертвые сердца и дает нам новую жизнь. Давайте подумаем, почему все же Дух Святой является ответом на нашу духовную жажду. Ведь в приглашении Иисуса говорится о Нем самом. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Но в последующих стихах, как мы видим, говорится уже о Святом Духе. Почему это так? Дело в том, что мы не видим Иисуса физическими глазами, и мы не можем прийти к Нему и пить у Него в буквальном смысле. Но Святой Дух показывает Иисуса нашему сердцу. Святой Дух показывает, насколько велик и прекрасен Иисус, описанный в Библии, чтобы мы духовными глазами смотрели на Иисуса и наслаждались Иисусом. Мы пьем духовно, когда смотрим на Иисуса, открытого Святого, Святым Духом, через написанные слова Библии. Нам нужен Святой Дух, чтобы увидеть Иисуса и прийти к Нему и наслаждаться им. Когда мы живем по плоти, мы не можем наслаждаться Иисусом. Напротив, Его образ кажется нам не слишком привлекательным. Когда мы читаем Библию плотскими глазами, мы обычно видим только буквы, сухие, безжизненные буквы, а не Христа. И в такие моменты наша греховная природа пытается вернуть нас к старым разбитым колодцам. Но вкусив в очередной раз горькой отравленной воды, мы снова осознаем свою нужду в Иисусе и возвращаемся к Нему. Приглашая нас к себе, Иисус обещает не только утоление жажды, но еще и большое изобилие. Вода будет приливаться через край и течь, как река. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Но реки воды живой – это то, что может сотворить только Святой Дух. Мы не можем сделать это сами. Например, все мы хотим стать источником благословения для окружающих людей. Не правда ли? Но разве кто-то может самостоятельно изменить свою гордую и эгоистичную натуру, чтобы стать всем слугой и для всех благословением? Нет, никто не может. Нам нужен Святой Дух, который день за днем будет обличать нас и наставлять нас, чтобы изменить наш характер. И мы также не можем проповедовать об Иисусе Христе, которого мало любим или которым мало наслаждаемся. Есть такая история об одном молодом человеке, который ходил в церковь, где делался большой акцент на проповеди Евангелия. Он постоянно чувствовал себя виновным, потому что видел свою слабую духовную жизнь и не знал, что хорошего он может сказать об Иисусе. В отчаянии он попробовал сходить в другую церковь. Через месяц его жизнь полностью изменилась. Он стал везде и постоянно проповедовать об Иисусе. Тогда пастор первой церкви прибежал во вторую церковь и спросил: «Что такое вы с ним сделали? Мы тут годами старались сделать из него евангелиста, и ничего не получалось». А второй пастор сказал: «Мы ничего не делали. Я просто сказал ему, что ему не надо проповедовать, а надо просто наслаждаться Иисусом». И когда этот молодой человек нашел наслаждение в Иисусе, тогда он стал везде постоянно говорить о том, чем полна его душа. И это подтверждает слова Иисуса, который сказал, что от избытка сердца говорят уста, и что из чрева потекут реки воды живой. Взгляните снова на стих 39. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Мы должны молиться о Святом Духе, чтобы Он наполнил наши сердца и воплотил в нашей жизни сегодняшние слова Иисуса. Мы знаем обещание Иисуса, который сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Аминь. Давайте снова прочитаем сегодняшние ключевые стихи 37 и 38. Начнем? «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». Пусть Бог поможет каждому из нас, осознавая свою духовную жажду, прийти к Иисусу и найти в Нем утоление жажды и удовлетворение. И пусть Бог постоянно работает нас Святым Духом, чтобы мы стали потоками воды живой для нуждающегося мира. Аминь. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, мы все нуждаемся в Тебе, в том, чтобы Ты сам оживил наши сердца, наши жизни, и чтобы Святой Дух мог свободно работать в нашем сердце, преодолевая наше сопротивление, нашу гордость, нашу непокорность. Помилуй нас и сильно работай в нас, и исцели нас. Благослови, пожалуйста, всех нас, каждого присутствующего, чтобы мы все приняли милость Твою и благодать Святого Духа и могли в этом мире больше всего наслаждаться Иисусом Христом и явить миру, что действительно Иисус достоин любви и поклонения. Спасибо Тебе за это время. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.